Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить о музыке. В гостях у нас замечательный, музыкальный коллектив. Сейчас они пишут лучше, кем они себя представляют. Группа, команда, квартет, наверное, «Сиренкрай». Ребят, я вас всех приветствую.
Здравствуйте.
И самое главное, что вчера мне уже хотелось вам рассказать, как мне понравилось на концерте все, что вы играете, все, что вы делаете, но большая команда других слушателей, она вас уже оккупировала сразу же после выступления на фотографию. Что ж, теперь у нас есть возможность поговорить о вашей музыке. Она, на самом деле, удивительная, она совсем другая, и нечасто к нам сюда заезжают гости со своей, вот именно своей творческой какой-то вот этой музыкальной подачей. Кто-то что-то переигрывает, может, кого-то перепевает, или, может быть, что-то такое эстрадное. Но всегда нам хочется познакомиться с чем-то своим, то, что кто-то творит сам. Итак, с кого начнем?
Давайте я, наверное, как раз уточню, что мы, как мы называемся, потому что это вопрос такой...
Иван Кузнецов раз, с нами сейчас, прямо сейчас, микрофон.
Я думаю, что мы уже называемся, наверное, больше не квартет, а какая-то вот... Мне бы хотелось, чтобы мы были музыкальной лабораторией такой, в которой мы могли бы... мы, собственно, и занимаемся творчеством. И это именно творчество... в плане самовыражения музыканта. Потому что редко действительно сейчас можно встретить, что это самовыражение художника может найти какое-то применение в филармониях, каких-то музыкальных залах, потому что все-таки там есть какая-то конъюнктура, там есть определенный уже сложившийся рынок, и в него встроить какую-то свою историю очень сложно. А вот мы все-таки за то, чтобы эту историю продвигать... Как это называется? Музыка-художник? Как это? Вот, Оля, может быть, ты мне подскажешь, как это можно еще как-то...
Познакомлю дальше. Ольга Егорова.
Не знаю, как Ване точно сказать то, что ты хочешь сказать. Но действительно, мы хотели бы сделать что-то свое, не оглядываясь... Мы оглядываемся, естественно. Угу. Наши учителя — это Бетховен, Вагнер и...
Бах.
И Бах, да, это безусловно. Вот. Но, тем не менее, мы хотим играть свою музыку для того, чтобы... потому что музыка должна продолжать жить. Она не может просто зацикливаться на одном и том же. Время идет, все меняется, и у нас есть свои... чувства, верования, там, какие-то эмоции, которые мы должны куда-то выплескивать в бесконечные транскрипции и
каверы,
да, бесконечные интерпретации чего-то старого, уже, это просто действительно неинтересно и непонятно, зачем это еще плодить дальше, вот. И так как мы умеем сочинять, мы хотим эту музыку играть.
Да, вот что в основе этой музыки? Когда я начинала, смотреть, вот я вижу там русский фолк, такое направление. Фолк. Есть оно там?
Есть, конечно, есть. Понимаете как, мы начинали с того, что мы думали, что мы народный состав. Да? У нас был баян, балалайка и альтовая домра. Вот. Но так как я, в общем, уже давно не особо домристка, мне не нравится альтовая домра, я играю на мандолине уже много лет, и тем более у меня есть классные инструменты, и я сказала, что как-то мне, в общем, надоело мучиться и пытаться там выучить что-то, я не могу, я хочу играть на своем инструменте. Мы это внедрили, тем более, что у нас есть контрабас классический, который вообще не похож на народный инструмент. Это был у нас единственный такой. А теперь вот еще мандолина появилась. И мы решили зафиксироваться на этом. Потом у нас еще есть скрипка-виолончель, которая периодически к нам присоединяется. У нас есть вокалистка, которая используется не только как просто вокалистка, которая поет слова, а используется как инструмент, да, когда она поет вокализы непосредственно. Иногда Иосиф звучит как аккордеон, потому что когда Иосиф не может играть с нами играет аккордеонист Сергей Осокин. То есть у нас действительно получается некая лаборатория, я думаю, мы на этом вообще не остановимся, потому что нам хочется еще использовать каких-то духовых инструментов, чего-то аутентичного еще добавить. Вот. Но, тем не менее, фолк-музыка в нас остается, потому что у нас есть эти корни, мы учимся учились все на народном факультете, кроме Александра, который играет на контрабасе.
Ну, видно по нему сразу,
что совсем не народный.
Вот, мы это все изучали, мы это все играли, причем не просто там какие-то попсовые русские народные мелодии, мы действительно изучали фольклор как аутентичный, настоящий. А так и еще мы интересовались, естественно, фольклором вообще других стран, потому что это правда интересно, и всегда ты сравниваешь это все. Вот, то есть в нашей музыке есть это. Но это не превалирующая часть. Просто для того, чтобы люди понимали вообще, о чем речь, нужно давать какие-то названия. Угу. Если бы можно было сказать, вы просто послушайте, а
да, потом
сами поймете, решите.
Да.
Так нельзя. Вот, поэтому нужно давать какие-то определения, и мы их пытаемся дать. Там неоклассика, фольклор, что у нас там микс из этого всего, фьюжн. Там.
Я бы хотел продолжить Олю. И здесь, наверное, я все думаю, это какой-то о слове, которое можно было бы еще сказать, что лежит в основе, то у меня появляется такая мысль о пути каком-то. И вот здесь сложно чему-то облекать это в слова, потому что вспоминается Дао-де-Дзин, там есть такое слово, что... такая строчка, что все, что можно... Если можно сказать что-то о Дао, это уже не есть Дао, но это уже не есть путь. И тут тоже вот мы стараемся как-то слушать, что происходит у нас, слушать, как мы звучим, и вот выражать это в музыке. Мы вчера на концерте сидели, и вот начался дождь. И мы чувствуем, что надо программу поменять. Ну, вот надо что-то убрать, что-то как-то изменить. И это все должно быть и также с репертуаром, также с музыка, она должна быть, как мне кажется, она должна быть вот такой гибкой,
импровизационной.
Как
жизнь.
Да, как жизнь. И мы стараемся вот в этом направлении двигаться, чтобы это было очень живо для нас. Вот мы чувствуем, что вот нам это интересно, мы туда двигаемся. Мы чувствуем, что здесь мы уже что-то сказали, и мы хотим что-то другого. Вот сейчас, мне кажется, есть такая у нас потребность в импровизации в большей, какой-то, может быть, добавление электронной музыки мне было бы интересно. Вот совмещение фолка с электронной музыкой. Но именно бережное, вот, чтобы не менять какую-то гармоническую основу, не менять структуру, потому что у нас модно делать из фолка что-то такое мощно-танцевальное, что-то такое, вот, как-то постараться оставить именно...
Короче говоря, в массы как-то объести.
Да. И есть такая же мод, и хочется как-то действительно сделать это понятным нашему слушателю, вернее, даже нам понятным, наверное, потому что уже все-таки меняется язык. Но при этом очень бережно с этим обойтись, потому что это действительно очень сложно. Фолк, он очень тонкое искусство такое. И, ну, вот это тоже интересно.
Мне кажется, вот то, что, о чем вы говорили, Оля, да, мы вот изучали что связано с народным. Тут даже в большей степени, наверное, ты изучаешь не какие-то там уже зарисовки, которые изначально были, да, а именно суть, смысл, почему они так формировались, а потом дальше на этой базе рождается ваша своя музыка. Да, вот мне понравилось, как Иосиф вас вчера представили, ваши коллеги.
Что человек вот такой человечище, с которым мы играем на
досуге. Ну, наверное, я просто из всего ансамбля, может быть, наиболее классичен с точки зрения выбора репертуара, хотя я хотел вот тоже добавить к тому, о чем говорили ребята, что действительно для творческого человека и художника очень важно открывать что-то новое, неизведанное, не ходить уже проторенными дорогами, которые прошли другие, потому что так просто мы не развиваемся, так мы не идем вперед, музыка не идет вперед. И если человек действительно в себе несет вот это вот зерно настоящего художника, то он это ощущает, его это сковывает, и он стремится за эти рамки вырваться. И это, конечно, сложнее, чем повторять, потому что, знаете, изобрести всегда что-то сложнее, чем повторить. Вот, кажется, колесо простая вещь, да, но пока его не изобрели, наверное, вещь была очень сложной.
Можно стать супер хорошим исполнителем, играть все самые сложные произведения, но играть их чужие а не свои.
Конечно. Но здесь вот, я поддержу Иосифа и скажу, что даже играть чужие произведения, здесь тоже можно найти свой путь. Здесь можно что-то делать невероятно каким-то определенным, невероятным способом это делать. Найти какой-то свой стиль и как-то преломить. Это тоже может быть путем.
И на самом деле наши инструменты, мне кажется, здесь тоже открывают для нас, как для исполнителей, большие возможности. Потому что, например, даже в той же классической музыке или переложениях, которые мы делаем, мы с помощью них можем открывать те новые стороны, раскрывать, которые до этого не были так в них высвечены за счет того, что необычный состав и такие вот инструменты у нас. Mm-hmm.
Вот об этом я, да, кстати, еще спрошу. Вот сейчас я представлю еще Александра Муравьева, который играет на контрабасе. Александр.
Здравствуйте.
Вот мы вчера, когда дожидались вашего соло, мы были такие немножко в предвкушении. Как будет звучать контрабас один? То есть мы его всегда привыкли слышать, что он там где-то там таким создает фон, такой пум-пум-пум-пум-пум, такое-то такое. А тут случилось так, что это была совершенно полноценная композиция, в которой было все, и никого больше там не требовалось.
Да, контрабас, он, в принципе, не сольный инструмент по своей природе. Он создан для того, чтобы дублировать виолончель в оркестре, играть в октаву, на октаву ниже. Вот. Но время идет, техника, да, не стоит на месте, все развивается, и я пропагандирую контрабас именно как самостоятельный сольный инструмент. То бишь, я и сочиняю музыку для контрабаса, и для контрабаса с оркестром, и для контрабаса соло, потому что для контрабаса соло написано в мире достаточно очень, ну, мало произведений, и я сочиняю, выпустил альбом тоже именно музыки для контрабаса соло, и стараюсь нести это в массы, доказываю своим, да, ремеслом то, что можно на контрабасе играть одновременно и бас, и мелодию, и перкуссию, и все это полноценно звучит, полноценный самостоятельный инструмент. Угу. Несмотря на его габариты и количество струн, на нем можно выжать максимум, и это еще не предел, все только развивается, идет вперед. И...
Да, самое интересное было наблюдать, когда играет смычок, и играют пальцы, и еще и они и стучат. Да, то есть здесь все задействуется вместе.
Да, используются и корпус, и дека, и струны, и, ну, в общем, максимум его потенциала.
Надо сказать, что Александр — это один из... Ну, вот в мире существует несколько контрабасистов, буквально по пальцам можно перечесть, которые играют соло на контрабасе. Вот Александр один из них. Ну, я думаю, что он вообще, наверное, единственный в России.
Скромничайте немножко, Александр, скромничайте, зря.
Я позволю себе тоже сказать про Александра, еще про Иосифа тоже скажу несколько слов. И вот недавно произведение Александра прозвучало в Джулиардской школе, это в Нью-Йорке. Оно исполнялось. И вообще по всему миру исполняются произведения Александра. И играются с симфоническим оркестром, и сольно играются. Кстати, советую послушать альбом Александра, свой сайт. А Иосиф, вот мы вчера сказали на концерте, может быть, тоже стоит вспомнить, что Иосиф — один из самых титулованных исполнителей на баяне в мире. У него больше 30 международных конкурсов в багаже. Не просто там какой-нибудь диплом, какой-то, может быть, а первые места, и он...
Кубок мира,
Клингенталь, это все не конкурсы не только в России, за рубежом часто. И
это
Иосиф...
все конкурсы за рубежом.
Все конкурсы мира, так называемые, да.
Они в России.
И Иосиф окончил
Королевская академия музыки в Лондоне, ну и Российскую академию музыки имени Гнесиных, которую мы все закончили.
И про BBC скажи, пожалуйста, что ты...
Ну, также, да, то, что у корпорации BBC есть программа BBC Introducing, которые также ввели такое подразделение, как BBC Introducing для классической музыки. Ну и так случилось, что я был первым в истории у них BBC Introducing Classical Artist. Так mm-hmm. это звучит. То есть первым в истории классическим артистом BBC. Как раз в тот период, когда я учился в Академии mm-hmm. музыки в Лондоне.
Mm-hmm. Ну, Иван, вот давайте все-таки к нашему к русскому инструменту.
О, боже.
Потому что, вы знаете, когда изначально я увидела сообщение о том, что будет такой концерт, приедет такой коллектив, у меня вот взор-то упал. Вот все остальные инструменты, про ваш инструмент вообще отдельно поговорим. Но вот упал инструмент на балалайку, да, глаз. Я думаю, вот, наконец-то в нашей стране. Если честно, у нас есть инструменты, которые нам привычны. Это гитара, все поголовно играют, фортепиано, то есть ничего незнакомого. Есть у нас народный инструмент, камуз, который тоже трехструнный. Большие ансамбли играют на этом инструменте, прям целые там такие интересные партии, вот, ставят рекорды и тому подобное. А вот балалайка у нас редкий такой гость, и мало кто на ней играет. А ведь нам, в принципе, как России сегодня, как спутнику хочется, и вообще хочется поговорить об этом русском народном инструменте. Как он сегодня существует в современной музыке?
Это вот сложный вопрос сейчас мы, наверное, поднимем, потому что балалайка — это очень неоднозначный инструмент. К сожалению, вот создан такой образ балалайки в России, я не знаю, вот, наверное, начиная с 90-х годов, вот создан образ такого второсортного инструмента, мы так скажем. Это часто... Ну, играть на балалайке, есть такие выражения, что ты там балалаешь. Mm-hmm. Это у инструмента достаточно печальная репутация. А, хотя это является... Балалайка — это символ России музыкальный. И, ну, к сожалению, пока, наверное, не взялись за этот инструмент так, чтобы сделать из него какой-то, что-то приличное. Не в том плане, что нет исполнителей. Mm-hmm. Есть замечательные исполнители, но то, что в массы идет, это очень низкий уровень, и он остается в массах. Люди думают, что это вот так вот, и это вот что-то такое...
Провинциальное,
или это какой-то цирк все время, какая-то обезьянка с балалайкой вышла.
Медведь
что-то быстро сыграл, что-то там он в красном костюме, что-то там вот сплясал, чтобы было весело обязательно, чтобы все улыбались. Вот что-то такое должно быть. Вот. И поэтому... когда выходишь играть на балалайке, что-то всегда все люди этого ждут, вот этого, mm-hmm. вот этого цирка какого-то музыкального. Это печально, и видимо, потребуются большие усилия, mm-hmm. чтобы переломить эту ситуацию, если, конечно же, кому-то это понадобится. Но я имею в виду кому-то, кто будет какой-то политикой культурной заниматься, возможно.
Мне кажется, это вообще должно быть на страновом уровне. То есть нужно представлять этот инструмент вообще как вообще отдельную музыкальную, философию.
Ну, по крайней мере, можно было бы заняться этим, потому что есть какие-то представители, которые у нас могли бы, наверное, что-то приличное показать. Но нет, видимо, такого запроса, чтобы это было что-то такое. У нас есть какие-то уже рудименты Советского Союза, оркестры народных mm-hmm. инструментов, может быть, даже с какими-то именами, но, по сути, они несут какую-то эстетику 70-х, если не 40-х годов, которые уже, давно уже пора с ней что-то сделать. Что-то современное, это обязательно какие-то каверы непонятно на что, это какие-то обработки Нирваны и mm-hmm. тому подобное. Mm-hmm. И вот мы как-то находимся в таком положении непонятно, либо это какая-то 80-е...
Старина непонятная, да?
Да, какая-то такая. Либо это что-то такие, какие-то потуги в каверах. Вот. И везде это как бы мало действительно мы слышим какой-то хорошей музыки. Угу. Вот сейчас Оля хочет дополнить что-то.
Нет, я хотела, чтобы ты дополнил, чтобы это из твоих уст прозвучало, потому что это же будет звучать.
Что это может быть по-другому, ты хочешь сказать, да?
Я хотела сказать про некие исключения из правил.
Да, вот я как раз к этому и хотел подвести.
Хочу, чтобы ты сказал.
Да, и есть, конечно же...
Как человек, который говорит на балалайке.
Есть, конечно же, исключения, но я не хотел бы называть фамилии.
Почему?
Ты хочешь? Ну, у нас есть...
Называй фамилии, почему?
Ну, у нас есть замечательный, например, пример вот хорошей музыки, это Архиповский, Алексей.
Конечно,
Архиповский.
Да.
Вот я как раз вчера
Давайте
играл
посоветуем,
его.
Кого надо слушать, кто хорошо играет на балалайке.
Да, ну, вот,
кроме
да.
вот непосредственно Ивана Кузнецова.
Ну вот замечательно есть Алексей Архиповский, который открыл, можно сказать, новый какой-то в начале 2000-х открыл новый, так скажем, стиль. Это балалайка с электроникой, совмещенная с всякими...
Соло-балалайка, причем, главное, да.
А также можно упомянуть вот моего педагога, который учился в Гнесинке, Андрея Александровича Горбачева, я вспомнил. Вот, который вывел балалайку на определенный уровень академизма. Да, это балалайка, которая играла перед огромное количество президентов разных стран мира, с огромным количеством симфонических оркестров, и он вывел, наверное, вот именно технический уровень балалайки на другой уровень. И сейчас он вот профессор, как в Гнесинке, вот, и есть такие, но, к сожалению, это тоже не так, не так мы можем это видеть, но, видимо, таких людей и не, мы не можем...
Это, к сожалению, не спасает общее положение балалайки как инструмент, ну, как хорошего, как символа,
да,
в плюсовом смысле. Потому что, к сожалению, ну, мы связываем балалайку с чем-то...
Какие-то стереотипы.
Господи, ну, с шариком, ну, мы ее связываем.
Да, ну, буквально. Что-то клеймится, да? Вот мне кажется, вот с этим инструментом. Какие-то клеймо.
Да,
вот,
да, да.
Цепляется,
ну,
к ней, и все.
Да, ну, кстати, это клеймо распространено больше, по большей части именно в России, потому что ты приезжаешь за границу, там нет, они не видят нашего телевидения, вот, каких-то не видят этих передач замечательных, которые музыкальных часто у нас идут, вот. И они просто смотрят на инструмент первый раз, может быть. Для них это действительно первый раз.
Они это свежо воспринимают.
Да, и у них нет такого уже, вот этого, который надо преодолевать, сложившегося шаблона, а его надо действительно преодолевать в России там, или в каком-то ближайшем СНГ. Вот. Там можно спокойно приехать. Это инструмент, как любой другой инструмент. Вот. И с этим проще там. А у нас, к сожалению, ну вот, это сложность.
Я бы тоже хотел дополнить по этой теме и все-таки сказать о том, что мне довелось побывать во многих странах, и вот несмотря, конечно, на вот эти все сложности, которые, как ребята сказали, справедливо существуют, все-таки хочется сказать о том, что культура исполнительства на народных инструментах в России находится на высочайшем уровне,
да,
если
согласен,
мы говорим о профессиональной сфере.
Да.
И, в общем-то, я особо других примеров такого широкого, если так можно сказать, ассортимента или распространения вот этой вот культуры именно в профессиональной среде, не знаю таких примеров. Может быть, они существуют, но мне кажется, что они все-таки больше существуют как какая-то этническая музыка в каких-то более узких форматах, а здесь действительно это очень широко представлено. Mm-hmm. Другое дело, что действительно пока и, на мой взгляд, тоже делается недостаточно для того, чтобы эта культура пошла в массы настолько, насколько
что-то как будто
это
сохраняется.
Возможно. Да.
Мы сохраняем, что есть эти народные инструменты, мы все должны уметь на них играть, кто-то должен делать это суперпрофессионально, но сам слушатель, даже внутри страны, он как-то вот к этому мало имеет отношения.
Не знает, никакого, не видит этого. Ну, вот у нас есть какие-то, да, действительно сохраненные островки и потрясающе действительно высокого мирового уровня, я имею в виду по техническим, по преподавательскому какому-то материалу. Вот. Но дальше, после вуза, это все не находится примерно, потому что нет какого-то рынка, наверное, музыкального. Но это, наверное, мы тогда переходим уже к музыкальному рынку и сложностям в этом.
Это надо прививать еще и слушателю, да, это вкус. Ну, и какое-то понимание, что ли. Отучать от попсы, ну,
тут еще, да, тут комплексная система. Возможно, тут надо говорить о музыкальном рынке, который, кстати, сейчас, возможно, в связи с событиями, что у нас как-то мы такую... закрываем. Да, мы верим, что сейчас это будет как-то, может быть, начнется какой-то новый виток в культурном плане, и появятся какие-то компании, которые будут заниматься, потому что...
Обращать внимание на своих.
Мы просто даже не конкретно в балалайке, а вот музыкальный рынок, возможно, и в России, и в СНГ, в каком-то вот макрорегионе нашем, начнет развиваться и приобретать какие-то черты какого-то вот рынка, так скажем. Ну, в хорошем плане.
Оля,
да.
А почему вот вместо домры вы ушли вот к мандолине? Это что за предательство такое?
Да, домра существует трехструнная, четырехструнная. Я большую часть, ну, сначала начинала на трехструнной домре играть, потом начала на четырехструнной домре. И все четырехструнные домристы, они рано или поздно скатываются в сторону мандолины. Вот, ну, пробуют. Обычно это классическая мандолина. И у меня тоже была, естественно, первая мандолина, которую я купила где-то в каком-то магазине, потому что их так примерно покупают, просто ищут по объявлению.
То есть это какой-то такой инструмент очень редкостный.
У нас, знаете, в Советском Союзе была фабрика Луначарского, и, в общем, очень-очень многие играли на мандолинах. Это было прям вот оркестры, это такое было домашнее музицирование. У меня дедушка играл на мандолине.
У нее действительно уникальный звук, я хочу сказать. Что вот мне-то вообще вот... вчера как будто мы все знакомились с какими-то инструментами, которые, оказывается, существуют вообще.
Да, то есть, да, и в Советском Союзе, я, честно говоря, не очень понимаю, по какой причине это оборвалось, но вот там прям вот мандолины, это было очень распространенным инструментом, и действительно так и было. Фабрика Луначарского, конечно, выпускала не очень качественный инструмент, но это нормально, это фабрика, которая...
Неручная работа.
Да, да, это совершенно нормально.
Контрабасы выпускали на мебельном комбинате.
Да, вот.
Прекрасно.
Это,
где было... дерево, там и выпускали. Все логично.
Вот, и, в общем, домристы стали периодически обращаться к мандолине, но классической мандолине, потому что есть некий репертуар, который у нас доступен здесь, в России, и все потихонечку что-то там играли. Ну, у меня так случилось, что оказалось, в России есть еще... как это называется, кантри-тусовка.
Да-да-да.
Вот, была группа в свое время тоже в Советском Союзе «Кукуруза». И у них... Ну, в общем, я попала в другую среду, совершенно случайно. Вот.
И поддались этому влиянию.
Да, поддалась влиянию. Это разновидность кантри блюграссовой мандолины, которая распространена в Америке. Вот. Она совершенно другая. Если итальянская мандолина, она круглая. Вообще, в мире мандолина – это очень популярный инструмент. В Америке, скажем так, мандолинистов больше, чем гитаристов. И это забавно, потому что и мандолина стоит дороже, чем гитара. Она может стоить 200 тысяч долларов, 300, да, то есть какие-то коллекционные варианты. Вот. Моя мандолина, она вообще октавная. В кельтской музыке тоже используются вот как раз октавные мандолины. Они ниже на октаву, чем обычные. Но форма у нее американская. При этом одела ее мне голландский мастер. Она даже именная. Вот.
Прям такая
это
вот
очень классная.
Какая-то вот мировая у нее там вот такая.
Да-да, мы специально с ним разрабатывали. Вот, ну, я просила сделать какие-то конкретные вещи, которые до этого не делались в мандолине. Именно в этом экземпляре. Потому что у меня есть и обычная, и классическая. В общем, разные есть. Вот. И он сделал мне ее, и в общем, я на ней играю, и очень рада, что она у меня есть.
Как сочетаются инструменты, и все ли сочетаются? Вот у вас вот они вот такие, балалайка с баяном, с контрабасом и с мандолиной. Все ли можно соединить в каких-то произведениях или нет? Или, может быть, что-то, вот, например, вот здесь вот, не знаю, свирель, не впишется вообще в эту историю.
У нас иногда Ваня играет на фортепиано, но это даже не потому, что балалайка бы не вписалась, а просто хочется больше фактуры какой-то, да, больше...
Ну, или еще от произведения надо идти. Вот и пишешь ты произведение, и кажется, что здесь должна быть балалайка. А вот это произведение ты написал, ну, здесь должно быть фортепиано. Оно или, не знаю, орган, или виолончель, или скрипка. Ну, от этого мы отталкиваемся. А если нужно, чтобы балалайка звучала, то есть возможности разные, как сделать так, чтобы она звучала. Есть куча уже электроники, которые можно использовать, если надо расширить какие-то возможности. И поэтому это уже от умения аранжировщика, инструментовщика, ну, в смысле того, кто написал произведение, он может сам еще как-то инструментовать, аранжировать так, чтобы это звучало. Так что я думаю, что здесь...
Ну, всегда эксперименты.
Да. Если нужен тянущийся звук, это можно, например, смычком контрабаса играть. Потому что если на балалайке или на мандолине, это будет да, тремоло.
Ну, на баяне тоже можно сыграть тянущийся звук.
Все тянущиеся звуки у нас Иосиф и Александр.
Да, мы так.
Да, я, кстати, вот заметила, что многие ваши произведения, они так интересно написаны, что где-то в какую-то секунду музыка умолкает, а потом все так вот быстро глянули друг на друга, а потом... И дальше опять какой-то вот прям вот такой вот брас какой-то получается. Как сыграть? Да, тут, наверное...
Репетировали, тренировались.
Несколько раз репетировали, да.
Было так, что бывало так, один вперед, другой там где-то позади, такой вот хаос случается.
Такое тоже, конечно, бывает.
Сколько вы вместе играете?
Да, не с нами, конечно.
Сколько потребовалось уже?
Три года нам, по-моему, да?
Ну, что-то в этом, да. Мы начали в карантин, да?
Прекрасно. Вот. У меня столько людей побывало в этой студии, которые говорили, а вы знаете, да все началось с карантина.
Нет, ну правда.
Нет хода без добра.
Нечего было делать особо, и мы потихонечку стали как-то вот попробовать что-то там.
Ну, на самом деле, это было... Ну, это на самом деле дело, конечно, тяжелее так сейчас звучит, потому что...
Не-не, звучит все легко. Да. Тяжелее было, безусловно.
Мы начинали, у нас была такая идея, и все очень волновались, что своя музыка хоть где-то будет слушаться, потому что сказали, нет, ну надо же пиццоло играть, или надо что-то...
Вы народное. Как-то
народное. Вы что-то грустно как-то сидите, играете какую-то музыку, надо веселенькое,
да,
что-то.
Мы никому не знакомы, никто вообще не знал, что вы тут такое играете.
Свою мы даже не пытались сначала.
У нас действительно был какой-то такой страх, который надо было преодолеть, нам самим прежде всего, вот. А потом, замечательное время ковида, оно отменило практически все концерты. Мы сидели, и мы вроде бы, у нас уже что-то готово, но мы не можем нигде сыграть, и мы хотели бы куда-то поехать, но мы никуда не можем поехать. Mm-hmm. И это было такое достаточно сложное.
Мы тут друг друга тут поехать не могли, как можно было вместе собраться.
Многие музыканты, в принципе, начали заниматься какими-то строительными делами, ремонтами. Слава богу, что мы, в принципе, вот эту историю сохранили в этот период, угу. И вот, я думаю, что сейчас удовольствие получим.
Само название вашего коллектива мне сначала... Во-первых, я прочитала его сначала на русском, да, и вот слово «край», ну, я так вот сразу ассоциативно, ну, думаю, значит, там что-то связанное такое вот с землей, с домом, с родиной и так далее. Это отсюда. А потом я посмотрела другое написание и услышала вот про сирен-то. Давайте расскажем.
А да? Именно слово «край», кстати, это я придумал.
Вот Александр. Причем на кухне у Александра мы это придумали.
А сирен я?
Сирен Ваня.
Я что-то придумала. Подождите. Я не придумала. Что вы
придумали? Была такая история. Что ты придумал? Что ты
придумал? А я что-то придумал.
У нас была идея,
что... Так раз, а я потердил. Взяли и запатентовали. Так что вообще?
У нас была идея, чтобы оно, название читалось... И, да,
на русском,
и на английском.
Да,
да. И смысл пусть и меняется, но тем более, mm-hmm. так и слово «край» на русском, да, это земля, да, малая родина, может быть, ну, да, и по-английски «край» — это плач.
Да,
плач,
да,
но одновременно это песня, это сирен, потому что сирен, она как бы поет, и, ну, она...
Это не птица.
Птица, да, вот эта славянская мифологическая птица с лицом или даже туловищем девушки, вот, которая поет такие песни о грядущем блаженстве, но часто это и плачи именно. Mm-hmm. Вот, и Александр как раз говорит, ну, нам нужно какое-то слово, которое вот «край». Угу. Вот, типа, говорит, а Оля говорит, ну так это вот надо, так давайте оставим, так сирен край.
Ну вот, да.
Вот, кажется, Оля, я вспомнил, как это было.
Вот, Ваня придумал вот сирен, я край, а Оля край.
Было, как-то по-другому, ладно.
А Илья сказал, да, давайте так сделаем.
Ладно, бог с вами. А сирен также еще звучит как сирена.
Да-да-да.
Сирена, которая как русалка.
Все сочетается.
Да, в общем, и по-русски, и по-английски это все очень понятно.
Немножко там написание сирены все-таки через...
Не важно, оно дает определенную...
Все равно созвучность.
Да. Тут
никто не будет ковыряться, кто там как пишется.
Да.
Главное, на слух, как оно ложится.
Ну, в Википедии Александр уже написал, что это именно это и он предложил, поэтому...
Я я думаю, что где-то в патентной палате уже все задокументировано.
Все, Оля, вы все пропустили.
Да, к сожалению.
На сайте написано, который у нас есть.
Вот с музыкой, если говорить о том, что как оно придумывается, да, накануне, когда вот я слушала ваше объяснение, конечно, может быть, это такая концертная фишка, подход к слушателю, да, где когда-то ты говоришь, что ты приехал, увидел что-то, что-то вдохновило и так далее. Но в самом деле, как и что приходит к музыканту, чтобы ему написать какое-то произведение. А вы рассказывали, что одну из композиций, которую вы играли, вы писали для фильма,
для
короткометражного фильма. Mm-hmm. А можно ли написать музыку как заказ или как, когда музыка сама где-то как-то навеялась?
Можно и так сделать. И вот то, что было заказом, ты в процессе этого заказа уже понимаешь, что «О, это можно сделать». В ансамбле, например. То есть ты уже пишешь как будто бы туда. И это совершенно нормально. То есть вообще музыка должна жить, она не может быть в одном месте.
То есть вот
эта
вот установка, что нет, пока вот на меня не сойдет вдохновение, я не могу вам взять и написать вот что-то
Петр
такое.
Петр Лисяковский говорил, что если вы будете ждать вдохновения, вы никогда ничего не напишете.
К пенсии, вам нужно три аккорда.
Да, вам нужно работать каждый день. И именно тогда вы научитесь это вдохновение проецировать. Оно будет само просто приходить, и все. Что такое вдохновение? Это когда ты занимаешься вообще чем-то другим, и вдруг приходит какая-то мелодия, и ты бежишь ее записывать. Ну, знаете, я давно такого не испытывала.
Нет, такое редко.
Если я в метро, значит...
Нет, если мне приходит какая-то мелодия, я включаю диктофон и записываю, естественно. Но это честно, это вот обычное вообще... Это не прям... Ничего себе! Потому что мы садимся, надо работать, сели и пишем. Это вот буквально вот так происходит. Совершенно не нужно... Читаешь текст, нужно написать песню, прям сразу пытаешься его спеть, все. И там что-то там дальше получается уже.
Да, если говорить в продолжении, то, может быть, тут можно говорить только о том, что как ты раскрываешь это. Вот ты сел писать, и вот какая-то тема или какое-то состояние появилось. И вот дальше требуется просто как-то раскрыть его, что это, по самому понять, потому что не всегда понятно, что это может быть за произведение, для какого состава, как оно должно звучать. Вот ты играешь, и вот постепенно это произведение как будто бы с тобой начинает говорить, рассказывает тебе о себе.
Это скорее, если Ваня играет на фортепиано, так обычно на фортепиано делает.
Ну да.
У меня вот такая вот маленькая клавиатурка с полторы октавы. И я, честно говоря, так не делаю. Я все пою. Да, я максимум все там могу гармонию сыграть.
А тут вообще три струны вот у Александра.
Четыре. Нет, три струны это у меня.
Да, да. Я именно на мандолине, да, тоже сидишь, играешь тут. Но я, кстати, редко когда...
Ну, тут нет
какого-то шаблона не бывает.
Всегда это разная история.
Не, вот у меня было, когда для контрабаса соло бывает, да, сочиняю, даже в метро там еду, например, и в голове придумываю, что будет дальше. Бывает идея, какая же классная идея, завтра попробую на контрабасе. Беру контрабас, а это технически...
Вообще не звучит.
Это плохо звучит. В моей голове хорошо, а на инструменте плохо. И переделываю. Это все на... И вот это так шлифуется. Если бы... Вот одно произведение, например, оно звучит там 2-3 минуты. Но если бы кто-нибудь посмотрел бы, сколько бумаги исписано, там, сколько там, десятков страниц, а на самом деле
вышлифовывается
две странички. Небольшая пьеска.
Это огромное, на самом деле, 2 минуты, это очень много музыки, это действительно очень много. То есть это огромное время затрат и морально.
Пробуется так.
Да, это вышлифовывается, когда прям это очень много. Час времени у музыки именно вот, это вообще выше крыши.
Это несколько лет можно.
Да, это можно несколько лет сочинять, это правда.
Кстати, вот вчера мы играли произведение «Колыбельное», где пела Света, у нас есть две колыбельные, одна со словами, вторая без. Вот без слов, которая... Она сначала была изначально написана для квартета, и мне все время в этом произведении чего-то не хватало. И я вот чувствую какую-то незаконченность. Вроде бы играем, мы несколько раз играли на концерт, но я все время думал, ну что же здесь надо добавить? И перед самой записью, где-то за 2 дня, я думаю, о, это вокал. И я записал, Света еще очень злилась, что я ей принес там за день, ей надо было что-то учить, и это сложно. Она такая, ну, я выучила, конечно, так не делается перед записью. Мы записали, и ну, вот спустя, наверное, несколько лет, вот, ну, или, по крайней мере, это вот, вот это дописалось произведение, а вот непонятно было, чего там не хватает.
Вот, ну, да, вот. В колыбельной, конечно, должен быть голос, который убаюкивает, если уж это колыбельная, да? Ну,
да, у нас еще и колыбельная Сирин теперь у нас.
Да, и хотелось еще
такое... Узнали
такую,
мы об этом на концерте.
Я долго тоже думал, что же это должен быть за голос такой. Это должен быть голос, симулирующий какой-то духовой инструмент, чтобы непонятно было кто-то. Это как будто бы зов из, я не знаю, смерти какой-то, потустороннего мира такого. Вот мы идем по полю, и мы слышим...
А у нас колыбельная-то.
Да, и мы слышим эту колыбельную о смерти, которая вот все время стоит, как написал один, что она где-то все время слева от нас стоит.
Слева.
И, да, и смотрит. И мы всегда вот... И как мне казалось, это идет девушка, и... ну, или кто-либо идет, и слышит этот зов из леса. И вот непонятно, это то ли человек, то ли это какой-то инструмент, то ли это ветер зазывает. Вот этого хотелось как раз найти. И вот, мне кажется, Света очень хорошо это... Не получается.
Надо сказать. Это еще один член этого коллектива, который девушка прекрасно исполняла вчера тоже, как дополнение появлялось.
Светлана Филиппова, да.
Светлана
да.
Филиппова. Прекрасный вокал. Она поет или еще что-то, на чем-то тоже играет?
Она поет.
Поет.
Поет, да.
Хватит.
Я сейчас хотела про Ваню хотела сказать, что он уже у нас сейчас учится в МХАТе на режиссуру вот драматического.
Поэтому он у вас...
Да, он у нас не просто, он у нас...
Менеджер.
Нет, это...
Генератор идей.
Да, да, он придумывает все время какие-то идеи, а мы ему досмотрим на него. Ну, ладно.
Я поняла, что вы друг друга знали еще со времен учебы. Так получается.
Да, мы все учились примерно в одно время.
Да, ну вот как-то так. Никто-то никого-то не искал.
Ой, а мы с тобой в общежитии на одном этаже жили.
Да, напротив даже.
Напротив, да.
Да. Ну, Саша, я все про тебя помню.
Как жил Александр в общежитии, это просто
нет,
легендарный человек.
Нет, мы не будем,
человек.
Нет, не надо, как жил Александр.
А один из лучших, он сейчас очень...
А с Иваном мы учились на одном курсе.
Кстати, да, мы же докурсики с Иосифом, да.
А, мы же втроем в магистратуре вместе учились.
А, о, в магистратуре втроем,
да. Да, помимо всего того, что мы уже сколько времени на сцене вместе сидим, давайте вспомним, где мы там еще пересекали.
Мы собрались уже спустя какое-то время после окончания. Мы закончили все, как в каких-то проектах участвовали, и в сольных, и не в сольных, и потом, но вот, видимо, это так притянулось, какое-то общее... Вчера задался этим вопросом, что же нас так вот нам объединяет, и что нам приятно и комфортно играть. Потому что это очень важно, чтобы мы как-то вот, ну, какая-то химия образовалась. То ли образование, то ли что-то...
Народность, я вот думаю, что. Да. Вот все, что вот все. Ну, кроме, что? Конечно, Александра.
Народность.
Ну, вот я, кстати,
я музыкальную школу закончил на баяне.
Понятно.
Кто-то даже иногда у него был как-то корпоратив.
Очень смешно. Где его попросили сыграть-то баян?
Ну, уже, да. А что, платят, я выучил. Я даже баян купил для этого дела. Позанимался.
А у Иосифа вот тогда по конкурсам.
Ну, на самом деле, с баяном вообще отдельная, мне кажется, история. Это инструмент, который везде у всех просто на ура идет на всех праздниках. Вот, например, у нас есть такое понятие, праздник той. Это может быть и свадьба, день рождения, вообще в кыргызской культуре. И этот инструмент, он так туда вписался, хотя есть свой, да, национальный инструмент кумус, но есть и мир кумус, да, это такой вот инструмент. И на самом деле, вот все кыргызские песни, они прям классно поются под баян. И вот прям таки...
А мы вчера попробовали как раз одну спеть.
Баян на самом деле инструмент очень разнообразный. Даже есть такая цитата Альфреда Шнитке, знаменитого композитора, когда он общался с российским знаменитым баянистом, моим педагогом из Гнесинской академии Фридрихом Липсом. Он сказал, а как может баян? Как он может вообще звучать? И Фридрих Обертович говорит, ну, он может звучать и как оркестр, и как струнный инструмент, и как фортепиано. Он говорит, ну, а вот где его лицо-то?
Угу.
И так это... А потом так подумал и говорит, а может быть, вот это вот отсутствие лица и есть его собственное лицо?
действительно. А аккордеон?
Аккордеон – это родственный инструмент. Баяна, собственно говоря, принцип...
Вы с ним дружите?
Ну, я могу играть тоже на аккордеоне, да, но это не мой инструмент, то есть профессионально играю только на баяне. Это родственный инструмент, принцип звукообразования тот же самый. Единственное отличие в клавиатуре. У баяна кнопки, а у аккордеона клавиши.
Ну и звук, звук вообще другой.
Ну, звук отличается, тоже зависит от аккордеона. На самом деле у разных аккордеонов по-разному звучат. И разные баяны тоже по-разному звучат. Я могу сказать так, что можно найти очень похожий баян и аккордеон друг на друга, и баян от баяна будет отличаться гораздо больше разных классы инструментов, чем, например, баян от аккордеона, если найти два похожих инструмента.
Виктория, например, да, фирма,
конечно,
она делает...
эстрадные инструменты или классические инструменты, они даже настраиваются по-разному, строй по-разному.
Ну вот с вашим инструментом мы разобрались, где и как он родился, а вот, например, ваш баян, откуда родом?
О, это интересная история. Вообще инструменты аэрофоны, то есть инструменты, в которых звук появляется при помощи воздуха, они появились очень давно в Китае, еще 2000 лет назад, такой инструмент шен. Ну, конечно, он не был совсем похож на современный баян. Инструмент, который похож на баян, он появился в начале 19 века в Вене, в Австрии. Он назывался аккордеон. Это, собственно говоря, вот первый инструмент, который получил название аккордеон. Но слово баян, оно, конечно, русское слово, поэтому... Это все семейство гармоник, то есть и баян, и аккордеон, и бандонеон, и концертина, и гармонии, все ее разновидности, вот так вот в целом.
У нас в простонародье мы увидим и скажем «гармошка».
Ну, это да, хотя с точки зрения терминологии это не совсем верно, потому что гармоники – это как бы вот объединяет их всех, а гармонь – это отдельный инструмент в этом семействе. Вот эта гармоника под названием баян, она уже появилась в начале 20 века у нас в стране. Ну, конечно, опять же, это не был тот инструмент, на котором я играл вчера, потому что вот эта сама конструкция, она уже была изобретена в послевоенное время. Тот самый инструмент, который позволяет играть на нем и классическую музыку переложений, и современную музыку, и искать, находить новые краски. Это появился инструмент, он был изобретен мастером... У нас на Московской экспериментальной фабрике послевоенное время, и вот, собственно говоря, жизнь вот этого инструмента, ну, это где-то примерно 70 лет.
Вот так.
Про инструменты интересно. У нас была выставка в Манеже недавно, как-то Дом культуры СССР. Я увидел балалайку с пьезодатчиком 43-го года выпуска. Какие там интересные инструменты были, вот в то время изобретались.
У вас балалайка купленная или на заказ?
Не, на заказ, да.
Такая вот такая.
Да, это я просто...
Родная именная какая-то такая. Есть какое-то требование, вот, например, у вас, как своей балалайке? Какая она должна быть? Может, потому, не знаю, чем она может отличаться? По размеру, по цвету, почему?
Послушная должна быть.
Ну, удобная, да, наверное, сейчас так. Заниматься уже не так тянет, как раньше.
Занимались уже, да, свое.
Да, должна быть удобная, прежде всего. Ну, и приятный звук, конечно.
Есть мастера еще в России, которые делают классные балалайки?
Ой, ну, меньше становится их, видимо, они все уходят, если еще не ушли. Но какие-то сохраняются мастера, но сложно сейчас с деревом хорошим, нет у нас. Какие-то заводы, наверное, может быть, сейчас уже строятся, я не знаю, может быть. И надо какое-то итальянское дерево заказывать, это дорого с ним работать. Ну, в общем, есть мастера, но... Ну, это всегда сложно. У нас были вот балалайки Купфера такого. Он делал вертолеты. По-моему, он изобрел как раз вот этот, был конструктором К, вот эти вертолеты вот эти вот. И он делал балалайки одновременно.
Почти одно и то же, что там.
Да. И вот его балалайки сейчас, они очень дорогие. Я так и не смог себе приобрести. Ну, они там были, когда я еще учился, за миллион стоили рублей. Да, сейчас они, наверное, вообще стоят уже, наверное, еще дороже. Ну, такого уровня... У нас сейчас Ну, что-то уже похожее доделают, там, Виноградов делал, сейчас он уже не делает инструменты. Был Прилипка, но, кажется, он мигрировал в Италию еще давно. Вот, и делает скрипки сейчас в Италии. Вот. А из современных мастеров, ну, вот у меня мастера Гребенникова, но не знаю, как сейчас, вот, как сейчас с инструментами там. В общем, это такой, это все время поиск, таких по крупицам надо искать. Хотя почти сейчас во многих регионах уже есть мастера, ну, я уже не сильно знаком.
По именам, да, уже не назовет. Не назову, да. Ну, а контрабас ваш?
Я часто, когда иду с контрабасом по улице, слышу вслед: о, смотри, большая скрипка, да? Но родственник, ближайший родственник не скрипка, и не виолончель, а виола да гамба. И был такой, ну, такие старинные инструменты, которые зажимался коленками и играл. Ну, в общем, это вот дедушка, да, контрабаса. Нынешний, сегодняшний контрабас, он уже совершенно, конечно, отличается, и шпиль появился, и так далее, и тому подобное. И вот в начале тоже нашей встречи, да, я говорил, сказал, что контрабас, как правило, дублирует партию виолончели. Ну, что не совсем верно, я просто, чтобы...
Понятнее было.
Да. Уже в начале прошлого века уже контрабас в оркестре начинает приобретать собственный голос, и технические возможности расширяются. Я, допустим, когда только поступил в Академию Гнесиных, на первом курсе в оркестр я пришел, я первый раз услышал симфонический оркестр живьем, когда сам же в нем стал играть. И там мы играли пятую симфонию Малера, мы ее учили, полгода учили, она очень сложная. Я никогда в жизни такие по специальности, да, сольно не играл такие партии, такой сложности, как написал этот композитор для оркестра. Так что вот. И, ну, собственно, что? Вот контрабас...
С контрабасами в России проблем нет.
А, ну, это в основном как импортные, конечно же. Вот у меня есть мой контрабас сольный, на котором я сольную музыку играю. Ему где-то 150 лет. То бишь, мне он достался, я приобрел его у своего педагога, педагог приобрел у своего педагога. И вот как-то он сейчас у нас, может быть, я буду преподавать, и тоже по наследству он кому-то передадите. Достанется. Вот, ну, у нас есть мастера, все, которые не то что делают, а ну, демонтируют, и, может, доводят инструмент до ума. То бишь, можно приобрести, в принципе, среднего качества, но мастер может его доточить, допилить, молоточком подстучать, где нужно, и будет уже достаточно приличный инструмент. Так что, ну, в принципе, прям проблем именно нет, наверное,
это я
нет.
К чему? Это к тому, что тем, кто еще не определился, может быть, хочет быть в музыке, хочет этому посвятить свою жизнь, что все гораздо шире, не только гитара и фортепиано существуют в этом мире, существует множество других инструментов, которые на самом деле, может быть, ждут своего талантливого исполнителя еще. Спасибо большое вам, ребята. Сегодня у нас в гостях был замечательный коллектив «Сирин край». И еще раз представлю вам: Иосиф Пурец, Иван Кузнецов, Ольга Егорова и Александр Муравьев.
Вот. Ой, Света.
Светлана Филиппова. Светлана Филиппова. Она сегодня, да, не с нами, да. Но она тоже является важной частью вот этого самого музыкального семейства.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо большое.
Будь в курсе.